Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Отличная семья». И как обычно в нашем проекте, в нашей передаче, мы стараемся делать тему сиротства понятной, доступной, открытой для того, чтобы как можно больше людей ответили на вопрос, что я могу сделать для того, чтобы ребенку было лучше, ребенку, который лишен родителей. И сегодня мне очень приятно представить вам человека, который был в проекте «Отличная семья», правда, уже энное время назад, человека, который очень много что делает в теме сиротства, потому что он сам является и усыновителем, и приемным родителем. Это Олег Фортуна. Олег.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Очень рада тебя видеть.
Да, мы 4 года с вами не виделись.
Не виделись,
да. В эфир не выходили.
Но мы на одной волне, и я рада, что ты сейчас с нами. Кстати, вот если вы слышали о таком журнале «Родные люди», достаточно популярное издание, я имею в виду именно в сообществе приемном, то вот, пожалуйста, перед вами как раз человек, который все это начинал, двигал, распространял. Вот прям только сейчас мы с Олегом до того, как выйти в эфир, говорили, я его спрашивала: Олег, вот как журнал? Вот, к сожалению,
ну, идейным вдохновителем у меня была супруга, то есть она занималась, то есть, скажем, всей творческой частью, со звонами, с усыновителями, с родителями, подбором материалов. То есть я только такую административную работу.
Ну, вы прекрасно дополняли друг друга. Вот Елене, кстати, низкий поклон. Лена, если вы нас сейчас слышите, видите, вот, то большое уважение к тому, что вы делали и делаете. Спасибо огромное и тебе, кстати, Олег. Вот, друзья, если вы хотите с нами общаться, а мы, например, очень этого хотим, то, пожалуйста, вы можете пользоваться нашей коммуникацией. Сегодня у нас нету какой-то конкретной узкой темы. Мы будем вообще говорить о сиротском вопросе с человеком, который знает об этом не понаслышке, который работает в нескольких направлениях, у которого 6 детей. Поэтому думаю, что мы затронем несколько важных моментов. И думаю, это будет интересно. Значит, во-первых, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Я его еще буду периодически повторять. У нас есть также мобильное приложение WhatsApp и Viber. Номер плюс 7 977 850 0996. Пожалуйста, звоните, если вам удобно пользоваться именно этой коммуникацией. И, конечно, пожалуйста, присылайте свои сообщения, будем их с удовольствием зачитывать. Итак, сегодня в гостях у нас Олег Фортуна. Буквально на несколько секунд мы сейчас уйдем на перебивочку, потом возвращаемся в нашу студию и продолжаем общение. Единственное, что вам скажу, мы будем сегодня также немного затронем тему «Дети и ВИЧ», и в гостях у нас будет Ольга Кирьянова, но она будет у нас на телефоне. Мы вас познакомим с благотворительным фондом «Дети плюс». Возможно, для кого-то информация эта окажется просто незаменимой. Итак, буквально на несколько секунд мы уходим на паузу, а потом начинаем наше общение. Пожалуйста, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, дорогие друзья, мы сегодня общаемся с Олегом Фортуной. Олег, ну вот когда мы встречались, как ты уже сказал, 4 года назад, у тебя было тогда меньше детей.
Да, у нас тогда было трое. Вот с тех пор, с тех времен добавилось еще трое. Вот так вот мы сейчас, собственно, таким составом. 6 детей, 3 собаки и кот живем.
Вот это супер просто, особенно про собак и про котов, потому что я вообще считаю, сама просто любитель живности, что вот если есть еще и животные в доме, вот можно говорить о какой-то полноте. Извините, пожалуйста, у кого их нет, но просто о своих чувствах.
Ну, это мы с тобой собачники. Да,
собачники, кошатники и вообще вот любители животных, потому что это вообще особая атмосфера в доме. Я считаю, что Бог вообще никогда ничего не делает просто так, и когда человек имеет возможность общаться с животными, контактировать, он очень много что может и дать, и в свою очередь получить. Очень многому научаешься при общении с животными, потому что у них своя коммуникация, они совершенно по-другому взаимодействуют, и можно очень многое взять. Расскажи нам, пожалуйста, вот о том, как ваше семейство расширилось, потому что с троих и еще до троих это достаточно много. Как случилось вообще? Вот немножко расскажи о приходе каждого в вашу семью.
Ну, мы, в принципе, хотели остановиться на трёх детях, не думали о расширении семьи. То есть у нас была двухкомнатная квартира, и так вроде бы как тесновато, да? Вот. И как-то Лена увидела, я не помню где, ну, где-то в интернете, или на отказниках, или еще где-то, девочку один в один похожую на Севу.
Ага.
Ну вот, то есть вот, мы показываем детям, смотрите, ну вот Сева так смотрит, я в платье.
Что это?
Что это, да. Вот. И, собственно, тут вот встал вопрос, что...
Надо бы про нее что-то узнать.
Да, надо про нее что-то узнать. Лена там созвонилась, все разузнала. Вот. Так и получилось, что эта девочка в печально известном всем Разночиновском детском доме инвалидов для умственно-отсталых детей. Вот. И мы приняли решение ее забрать. Но была до этого, в течение 3 лет, наша дочь выносила нам с женой мозг, что у нее в детском доме осталась подруга. И эту подругу надо бы тоже
как-то поместить.
Да, к нам домой.
В семейство.
В семейство, да. Вот, она нам 3 года выносила мозг этим.
Но вы стойко сопротивлялись, хочу сказать.
Ну, да, ну, потому что там с Дашей достаточно была такая тяжелая адаптация, да, то есть она такая, ух, задала нам жару. Вот, и когда встал вопрос по Оле, я говорю, ну, Лен, ну, ты понимаешь, что... Даша нас не поймет, что если мы вместо Алисы там привезем ребенка с тяжелым осталось, да, вот, фактически овощи, то есть как-то
да,
мы
как,
не объяснимся.
Как будем разруливать
Да, как будем разруливать. Вот. Ну, было принято решение, забираем и Алису. Вот, все бы ничего, но у Алисы есть младший братик.
Вот, соответственно, а закон вот, да, требует?
Да, закон требует устроиться, тем более они в одном детском доме, там, в одной группе были, да.
Что если хотите ее, берите вот. Его. Да,
нет, но там стала такая ситуация, что нам и опека, и детский дом пошли навстречу и разрешили нам забрать одну Алису. Ну вот. Нам наша опека по месту жительства так не очень хотела давать заключение на столько детей, вот, но они, ну, в итоге они как бы дали в самый последний момент на нужное количество, да, и мы забрали еще и
Слушай, ну, здесь вот сразу хочется остановиться, а почему не хотели давать?
Ну, мы жили впятером в двухкомнатной квартире,
да, то есть из-за этого,
46 квадратных метров, ну, мы все полностью, мы перед тем, как пригласить опеку, мы вынесли всю старую мебель, занесли новую там на нужное количество детей, да, то есть показали, что вот есть место там для... То есть по закону нет четкого количества метражей, да, то есть там 18 метров там на ребенка и так далее. То есть в законе требования должно быть обеспечено то-то, то-то, то-то.
Ага, все.
То есть, и все.
Вы это
то
есть мы предъявили.
Мы это предъявили, что вот место там для сна, занятий, отдыха, учебы там, а современная мебель, она трансформеры разбирается, складывается все, да, то есть... тут как бы проблем не возникло.
Так.
Ну, вот. И, соответственно, вот мы забрали Алису с Яриком и поехали в Разночиновку за Олей. Ну, вот. Это, конечно, отдельная история, как мы туда ехали.
Путешествие за Олей.
Да, то есть, когда нам объясняли, как туда доехать, говорит, вот едете по трассе, там будет указатель такой-то, там поворот, вы съезжаете на грунтовую дорогу и едете. И когда вам покажется, что вы заблудились и едете не туда, это значит, вы едете правильно.
Потрясающе.
Да, то есть, мы действительно так едем там...
Слушай, ну это просто какой-то сказочный ориентир, просто иди туда, не зная куда.
Да, ну там просто одна дорога, да, но просто вот и по ней едешь, какие-то леса, поля там, лесополосы, вот, и думаешь, блин, куда мы едем?
Когда покажется.
Да, когда покажется, еще там такая дорога убитая, мы обратно ехали, мы колесо, там, рука лезла в дырку, да, то есть на камне пробили, вот, то есть, и, собственно, такое жуткое вообще место, то есть мы когда въезжаем, там такой мост, указатель Разночиновка, и там такой крест,
угу.
Да, то есть такое, ну, жутковато как-то было,
своеобразное,
да,
ну,
да, своеобразно, ага. Вот, но тем не менее мы...
Там был детский дом?
Да, там детский дом для детей-инвалидов, ДДИ, ага. Вот, то есть мы оттуда вот Олю забирали. Но там очень хорошо сработала астраханская опека, ага. То есть я не знаю, ну, мы с ними просто списывались по электронной почте, мы им отсылали все документы, что вот конкретный ребенок, и просто когда мы приехали, уже постановление об опеке было готово.
Угу.
То есть мы, грубо говоря, то есть, ну, так, без знакомства с ребенком, да, то есть, ну, мы там заехали к рекоператору, взяли направление, там все подписали, но уже как бы все документы...
Ну да-да, все получилось очень оперативно.
Да, все оперативно, но я не знаю, может, они там так быстрее пока не передумали, да?
Возьмите.
Да, возьмите. Ну, вот очень такие положительные впечатления от общения с сотрудниками, то есть
ну, это приятно, потому
да,
что
это
здесь
приятно.
У нас разные истории рассказывают.
Да, то есть...
Вот. Опека – это всегда, знаешь, такая, ну, как сказать, немножко таинственная область, потому что все зависит от того, кто сидит на местах, как относится к
да,
своей работе.
Не все инспектора просто понимают, зачем это. То есть вот у нас опека, ну, я не могу сказать, что плохая, то есть у нас такие деловые отношения, да, вот, но хотелось бы как-то что-то, так скажем, более душевного отношения, да?
Вот.
То есть,
прекрасно, вот возьмите на вооружение. Я все время говорю, всегда те люди, которые работают в таких сферах, вообще, которые работают с людьми, помимо еще профессионализма, им обязательно еще необходимо умение душевно выстраивать контакт с человеком, ну, потому что все-таки работаем не с машинами.
Ну, да.
Вот. Олег, смотри, вот мы сейчас сказали, что у тебя было трое детей, потом появилось еще трое, и вот здесь понятно, что Оля с определенными, да, заболеваниями. Значит, у вас также есть ребенок, у которого есть ВИЧ.
Да.
Вот. Это ребенок, который тоже появился как раз, вот он из этих трех?
Ну, это как бы тут, собственно, не важно, когда он появился, да. Вот, то есть, ну да, есть опыт, как бы.
Смотри, вот мы совсем недавно брали такую тему, как ресурсы. Все-таки человек, который, допустим, прошел школу приемных родителей, который, ну, понимает, вернее, хочет понять, может ли он сделать следующий шаг и действительно стать приемным родителем, вот он смотрит на свои ресурсы. Правда, мы пришли к тому, что не всегда возможно все просчитать. Жизнь, она настолько гибкая, меняется, иногда могут произойти изменения буквально за один день, да, и ты что-то можешь не учитывать. И тем не менее, вот вы просчитывали свои ресурсы, когда вы решили взять, так, допустим, еще троих, хотя ты говоришь, вот они как-то двое появились у вас в придачу. Вот вы встали на этот путь принятия еще, и к вам, собственно говоря, вот еще двое прибавилось.
Но,
и вы от этого не отказались.
Тогда мы как бы так особо не просчитывали, да, потому что, ну, так, прикинули, ну, справимся, да. Вот.
Потому что тем более вы приемный родитель,
ну,
с опытом, да, и ты говоришь, что у вас и Даша там джазу давала.
Да.
Вот, и вы знаете, во что вы входите-то.
Вот. Тогда не прикидывали, а вот сейчас, когда у нас по Зеленограду, ну и вообще у нас в Зеленограде был случай, когда у Светланы Дель детей изъяли, да, то есть 10 детей, мы было так, кинулись собирать документы, вот, но потом так это решили, ну, пока не время.
Угу.
То есть мы просто семью знаем, как бы детей знаем, да, то есть и хотели там кого-то из детей взять. Но просто вот подумали, что пока...
Тяжело.
Да, пока будет. Тяжело. То есть и несколько в таком финансовом плане тяжело. Вот, и...
Вот я хочу, чтобы ты, может быть, сейчас обратил внимание как раз тех приемных родителей, которые задумываются об этом. Вот, допустим, у них есть дети, и они так размышляют, может быть, еще кого-то взять. Вот если оценивать ресурсы, вот для вашей, например, семьи, что было более приоритетным? Вот на что нужно особо обратить внимание, когда ты думаешь взять себе еще ребенка в семью? Или как?
То есть, ну, в данном конкретном случае это наш график работы, да. Угу. То есть у меня свой бизнес, у супруги свой бизнес. Мы когда вот месяц назад чуть больше задумались там еще о детях, да, то есть, соответственно, мы стали как-то приводить порядок дела по бизнесу. Угу. То есть у меня жена наняла несколько новых сотрудников. Угу.
То есть,
себе,
чтобы
да,
можно было себя, да, высвободить.
Да, чтобы делегировать часть своих, да, обязанностей. Да?
Угу.
То есть, ну, для нас это было как бы вот время, это самое главное.
Угу.
То есть остальное как бы...
То есть высвободить время,
да,
самое важное для того, чтобы заниматься с детьми,
да,
потому что финансовый вопрос вроде бы как бы решенный или решаемый.
Ну да.
Вот, да? Допустим, например, вопросы, ну, определенного опыта, то есть он у вас есть. Кстати, вот я хотела спросить, смотри, вы приемные родители, усыновитель уже с каким стажем получается?
Ой,
вот давай сейчас.
Сложно. Ну, я вообще в теме детей... Я
вот прямо на эфире мы сейчас и просчитаем.
Я волонтером пришел где-то лет 18. А вообще с детьми-сиротами, то есть у меня у друга мама работала воспитателем в интернате.
Ну, смотри, ты прям совсем туда глубоко, а именно вот когда приемным родителям.
Приемным родителям, то есть это лет, наверное, уже... 8-9.
Вот, 8-9 лет. И хотела спросить, вот будучи родителем, ну, с таким опытом большим, вы, кстати, заканчивали ШПР?
Нет, мы не заканчивали, потому что нам как бы не надо было, тем более я сам преподавал в ШПР, да?
Вот, вот, тем более сам преподавал. Вот, тем не менее, вот есть у вас потребность, допустим, встречаться с другими родителями для обмена каким-то опытом, или, может быть, в этом другая потребность? Ну, например, просто надо кому-то вот рассказать что-то, и от этого уже станет легче. Вот вы собираетесь, приходите с Леной, или, может быть, к вам приходят?
Ну, мы ездим с детьми на какие-то там такие встречи, да, то есть приемных родителей, но, так скажем, ну, в силу нашего опыта, да, то есть, ну, сколько мы были на каких-то подобных мероприятиях, то есть... Именно для себя что-то нового, то есть я ничего не подчеркнул.
Угу.
То есть уже просто такой бэкграунд настолько большой, да, что...
Ну, я думаю, в таком случае ты много тогда кому что даешь.
Мы в соцсетях, там, в группах поддержки приемных родителей, да, где-то, то есть мне часто звонят, то есть, ну, на ШПР оставляем там координаты, там, Facebook, телефон, ну, вот, то есть, и бывают там звонки... как бы так поддерживаем, помогаем.
Смотри, а вот когда, допустим, вы все-таки приняли решение, что будете принимать еще детей, и зная, что это будут дети с особенностями, вот опять же, все-таки это тема, которая, ну, не была еще пройдена практически. То есть здесь нужно было вот куда обращаться, вот где вы, из какого источника вы черпали знания про то заболевание, которое есть у вашего ребенка?
Ну, так скажем, ну, мы как образованные люди просто про это все знали, да, угу. То есть и каких-то, ну, не было проблем, да. То есть мы когда, в принципе, детей искали, то есть у нас был главный критерий, чтобы это был ребенок там, не колясочник, там, не с ДЦП, угу. То есть как бы с опорно-двигательным аппаратом, чтобы все было нормально. Угу, угу. То есть потому что мы понимали с женой, что мы не сможем так, обеспечить так. Как бы...
Нормальный быт.
Нормальный быт и уход угу. такому ребенку. Вот. А все остальные заболевания, они, в принципе, как бы...
Поднимаемые.
Да, поднимаемые. Да? Тем более, допустим, если брать этот же там ВИЧ, еще какие-то угу. заболевания, то есть это намного проще, чем, например, сахарный диабет. Да, то есть это постоянно расчет хлебных единиц, постоянно там инсулин или еще
проверка,
что-то. Да,
опять же, то крови.
Есть, проверка, mm-hmm. то есть, так скажем, ну, mm-hmm. Так скажем, это же ВИЧ, это не такое страшное заболевание, это же там гепатит, да, там не такое же страшное заболевание. То есть это требует определенных финансовых вложений.
Да, то но есть... то, что ты сейчас говоришь, оно, конечно, резонирует с ментальностью большинства, потому что все-таки ВИЧ для многих это страшное заболевание, и, скажем, это, наверное, действительно серьезное заболевание, но в этой теме очень много своих мифов, как вообще в тех темах, с которыми человек не соприкасается практически. Вот мы тоже с тобой, да, размышляли как раз до эфира. Вот, что на самом деле, вот ты даже рассказывал эту ситуацию, ты можешь тоже ее озвучить в эфире, да, по поводу доктора, что было такое.
Ну, у нас просто был случай, когда... с одним ребенком, то есть он еще не был в семье, жил в детском доме, да, то есть находился в больнице, и медсестра попросила, а мы с ним там сидели и грызли яблоко одно на двоих, угу. Вот, и медсестра так смотрит, о, вы знаете там...
Вообще-то.
Я говорю,
с кем
и
вы
что?
Делите трапезу?
А можете так. Там... его вымыть, нам его завтра там в детский дом отправлять, да?
Потому что мы боимся, вот. Да.
А мы боимся, да. Mm-hmm. То есть это врачи, медики в центре Москвы, mm-hmm. да, то есть о чем, собственно, можно говорить. То есть часто, когда там, вот по волонтерской деятельности, да, сталкиваешься с такими ситуациями, что врачи не знают. То есть мы вот тесно работаем с Ольгой, которая у нас сейчас будет в эфире, да, угу. То есть с ее фондом, и там тоже родители рассказывают много там парадоксальных ситуаций, но вот, которые, конечно...
Которые удивляют.
Да, удивляют.
Деле, да. Ну вот мы просто пришли к такому выводу с Олегом, общаясь, что, ну это вот было мое такое предположение, что даже если человек что-то знает, то наши чувства и те мифы, которые формируются общественным сознанием, они сильнее тех знаний, которые у нас есть. И всегда страх, он парализует волю, парализует вообще понимание. И поэтому, если ты все-таки не соприкасаешься с этой темой практически, например, вот нет у тебя ребенка с ВИЧ, нет у тебя постоянного какого-то контакта с этими детьми, с людьми, то все равно вот эти теоретические знания не помогают преодолеть вот это страха, есть вот этот барьер психологического дискомфорта.
Ну, это, видимо, просто вот еще, когда ВИЧ только появился, да, когда он стал распространяться, то есть, да, так, как-то сильно напугали, что вот все трэш, капец и так далее, да, то есть...
Нет, на самом деле это действительно трэш, вот, и, очень, и конечно, нужно делать все, чтобы это не распространялось,
да,
но другой вопрос, да, коммуникация с этими
людьми. Ну, вопрос коммуникации
людьми,
и вопрос
да.
просто угу. Современная медицина, угу. Этот же ВИЧ, оно вывело уже на стадию просто хронического заболевания, да, угу. То есть оно... То есть, у детей, которые, не только у детей, у людей, которые принимают АРТВ-терапию, да, то есть вирус вообще, в принципе, не передается. То есть они могут иметь здоровых детей, то есть, в принципе, даже там, если пара планирует ребенка угу. и у одного из супругов ВИЧ, то это не значит, что другой заразится. Да, то есть просто если вирусная нагрузка не обнаруживается, то...
Ну вот мы сейчас, надеюсь, поговорим именно как раз с Ольгой Кирьяновой. Она директор благотворительного фонда «Дети плюс». Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, рада вас слышать. Ну, вы, наверное, немножко слышали наш разговор с Олегом. Мы говорили о том, что людям, которые слышали что-то о ВИЧ, даже знают, вот в данном случае Олег приводил в пример врача, там человека, который боялся соприкасаться, общаться с ребенком, у которого ВИЧ-заболевание, что это действительно, ну, как продукт вот этого массового отторжения, такого как будто бы на человеке есть такая красная лампочка, которая загорается и другому дает сигнал «осторожно, опасность». Вот, и человек, соответственно, реагирует определенным образом, потому что он все-таки входит в зону психологически некомфортного контакта для него. Вот как это возможно преодолеть? Вот, я думаю, что как раз да, этим вы и занимаетесь.
Просвещение людей. Мы в основном связаны со школами приемных родителей и с специалистами отделов опеки, попечительства и патронажа, потому что мы занимались 10 лет семейным устройством детей-сирот и сейчас также продолжаем этим.
Угу.
Вот, да. Ну, вы еще знаете, как люди делятся на таких практичным мышлением и вот как-то домысливающих. Вот если люди, математики в основном, они поймут, что ВИЧ передается такими-то способами, и что от детей нет. И это достаточно им информации. А другие, наоборот, будут все время домысливать. А вот если я так сделаю, а если иначе, передастся или нет. То есть надо понимать, что дети... И общение происходит таким образом, что это не связано с жидкостями, в которых ВИЧ как раз содержится.
Uh-huh.
Понимаете, если ребенка оближет, там надо 4 литра слюны выпить от ВИЧ-инфицированного человека, чтобы заразиться. Вы же так не делаете.
Да, вот, Ольга, расскажите, пожалуйста, именно о вот, работе вашего фонда, потому что я вот уже сказала с самого начала передачи, я думаю, для многих эта информация будет очень важной, потому что не так часто к ней обращаются в средствах массовой информации, не так часто об этом говорят, и, скажем, ну, многие моменты этой темы, и вообще эта сама тема, она достаточно так затабуирована. Вот, что вы делаете в вашем центре? Как вы работаете там с детьми, с их родителями?
Угу. Я расскажу. Вот дело в том, что наше общество не готово к тому, что подросло поколение детей, рожденных с ВИЧ-инфекцией. Ничего не делали не через кровь там, в медицинском учреждении. Они родились с этим диагнозом.
Угу.
И более того, это по стране сейчас очень много детей, 12-14 лет, которые родились в период, когда не было антиретровирусной терапии для женщин, и плохо работала профилактика передачи от женщины к ребенку во время беременности диагноз. И вот поколение детей выросло. Теперь задача такая, чтобы они активно социализировались, стали нормальными членами общества,
угу,
не впали в депрессию или там... не стали какими-то маргинальными личностями, а стали обычными взрослыми, которые создают семьи, которые рождают детей, которые работают. И в этом нужна им помощь и поддержка, потому что очень трудно расти с диагнозом, когда ты должен постоянно хранить тайну от окружающих.
Да. Угу.
Никому не говорить. И вот как, в период, когда ты растешь, пытаешься понять себя, понять, как к тебе относятся окружающие, кто ты такой, что ты любишь, что нет.
Mm-hmm.
Всегда хранить эту тайну, это очень трудно. Дети начинают проверять окружающих, начинают сообщать диагноз направо-налево, готовым и не готовым, встречают разную ответную реакцию. Кстати говоря, большей частью встречают поддержку, чем отрицание, но страх-то у них все равно есть. Вот. И родители, в свою очередь, очень долго тянут время, не сообщая ребенку какой-нибудь диагноз.
Да. Угу.
Они получают терапию, при этом не зная от чего. И в лето 12-13 начинают от терапии отказываться, потому что, ну, сколько можно витаминки пить? Да, уже надо понимать, от чего ты эти витаминки пьешь. А родители опасаются сказать, что, ну, вдруг депрессия начнется. Или, ну, действительно расскажет в школе всем вокруг, а учителя могут быть не готовы, ученики тоже, родители могут быть не готовы, других учеников. Поэтому тянут, и в какой-то момент возникает вопрос вообще, как сообщить, кто поможет. И вот в этом и помогает фонд, в том числе. Мы организуем группы для ребят, тех, кто не знает диагноз, готовя их к раскрытию. И организуем группы поддержки для подростков, чтобы они знали друг друга, имели место, где можно обсуждать такие сложные темы, друг для друга поддержать друг друга. Еще мы занимаемся профориентацией подростков, чтобы они нашли свое место в этой жизни.
Угу. Ну, то есть, я так понимаю, вообще совет от вас все-таки родителям, у которых ребенок имеет такое заболевание, или, например, опять же, да, если мы говорим именно о приемных детях, то есть если открылся этот диагноз, то все-таки не тянуть, не скрывать, а говорить об этом с ребенком. И если встает вопрос, как, то, пожалуйста, есть ресурс, где могут объяснить, да, и как-то поддержать.
Да, нужно для каждого возраста подбирать слова. Конечно, 8, может быть, 7 лет не все поймут само название ВИЧ-инфекция, но они поймут, что заболевание крови, что там, допустим, идет какая-то борьба, да, плохих частичек с хорошими. То есть можно вот на сказкотерапии.
Вот только сейчас хотела сказать, да.
А попозже уже лет в 10, в 11 сообщить диагноз, но с определенной подготовкой вместе с родителем есть помощь психолога, и это проходит достаточно ровно, ну, наименее травматично для ребенка.
Угу. Оль, а вы можете назвать, ну, может быть, несколько самых распространенных мифов о ВИЧе, которые как раз, ну, приводят людей в ступор и заставляют их эту тему табуировать? Вот какие самые распространенные мифы?
Ну, что комары переносят. Сейчас вот лето. Первое, что сейчас, а как же в лагерь поедут дети, а вот комары покусают.
Вот как оказывается, ага, значит, что комар, который сядет на ребенка, вот он болен ВИЧ, он укусит его, а потом укусит здорового. Так.
Так не передается. Вирус не может, как это, сохраняться в этом хоботке у комара. Он содержится только в жидкостях человеческих.
Так, вот, друзья, так что вот уже все по поводу комаров можете выдохнуть, да?
Да.
Так, это важно, кстати.
Вот, а теперь порезы. Вот думаю, сейчас они, дети столкнутся, кровь пойдет из носа и так далее.
Ага. Да, тем более это же дети, они же постоянно, да, как-то, я не знаю, там иногда дерутся, иногда падают, там, естественно, играют, когда вместе что-то может произойти. Так.
Нет, невозможно заражение, потому что заражение происходит, когда кровь попадает в кровоток, причем содержание вируса в крови должно быть значительное, чего у детей нет, они все на терапии находятся, все под контролем врачей. И само забота об их здоровье состоит в том, чтобы снизить уровень вирусной нагрузки до неопределяемого. То есть, чтобы они сами для себя были безопасны, для своего здоровья, и, соответственно, для окружающих. Они раз в 3 месяца сдают кровь детям. То есть по всей стране дети сдают кровь, бесплатно получают лекарства, пьют его и становятся здоровы сами и не приносят как опасности для других.
Так, вот смотрите, так, ну вот мы как бы, да, с двумя уже разобрались, это комары и вот какие-либо порезы, ушибы, то есть здесь невозможно передача этого вируса. Ну и давайте уже третий.
Очень еще любят такую ситуацию, когда укусит. Вот через слюну не передаются.
Даже так.
Да. И поцелуи.
Да, вот поцелуи.
Если из одного стакана выпить, один банан съесть, ничего страшного в этом нет.
Вот, мне кажется, что действительно вот очень много мифов именно касательно каких-то тактильных контактов, например, обнять этого человека, действительно, там поцеловать, еще что-то. Вот почему медсестра-то подошла как раз до коллегу, сказала, ну вы что делаете, едите одно яблоко, вот, и вообще вымойте этого ребенка, а то мы боимся. То есть вот несмотря даже на то, что...
передается другими способами.
Вот, вот.
Половыми способами, да, или через нестерильное оборудование. Если вы обнимаете ребенка, тут невозможно заражение. А медики очень боятся, потому что у них есть специфичные нормы поведения с любым больным. Ожидать, что он ВИЧ-инфицированный или там с другими заболеваниями, и относиться к нему с опаской.
Ну, я вот про что говорю, здесь уже просто и какое-то и подсознание, и вот это ощущение неизведанности, и самое главное, отсутствие практики общения, контактирования с человеком, вот как раз порождает вот этот дискомфорт, когда ты боишься входить в эту тему, потому что для тебя это неизвестно, боишься прикоснуться, боишься еще что-то сделать, а мало ли там, а вдруг что-то, несмотря на то, что вроде бы и знания какие-то есть.
Вы знаете, вот среди приемных родителей достаточно почитать интернет, почитать про детей, как о них заботятся. И где-то в течение недели люди изменяют свое мнение. То есть все желание человека узнать побольше, оно приводит к тому, что меняется отношение к людям.
Вот, прекрасно, Ольга, и мы поэтому я просто хотела сказать, что мы как раз это и сделаем. Я очень надеюсь, что вы приедете к нам, и мы сделаем именно специально программу, посвященную этому, и будем об этом говорить, потому что это очень важно. Несмотря на всякие страхи, на всякие мифы, будем делать свое дело, будем просвещать. Ольга, мне очень хотелось, чтобы вы нам сейчас дали контакты, каким образом вот можно вас найти людям, которые хотели бы к вам обратиться за какой-то именно помощью такой целенаправленной.
Да. В интернете сайт childrenplus.ru или в поисковике «Дети плюс».
Угу.
А есть еще телефон 916-230-0505. Это телефон фонда.
Прекрасно. Ольга, спасибо вам огромное. И я очень надеюсь, что мы с вами еще много сможем обсудить аспектов этого непростого вопроса у нас в эфире. Спасибо за ваше участие сегодня.
Да, спасибо.
Спасибо. Вот с нами была сегодня Ольга Кирьянова, она директор благотворительного фонда «Дети плюс», и мы действительно сделаем эту передачу для того, чтобы все-таки эта тема, она была более раскрываема. Чувствуется, что все-таки это необходимо. Необходимо об этом говорить, необходимо развенчивать эти мифы, чтобы ситуация менялась. Друзья, давайте мы сейчас прям сделаем небольшую перебивочку. После этого мы возвращаемся, продолжаем говорить с Олегом Фортуно, потому что есть еще несколько вопросов, которые мне очень хотелось бы Олегу задать. И вернемся в нашу студию. Значит, во-первых, давайте сейчас я еще напомню, WhatsApp и Viber у нас плюс 7-977-850-0996. Значит, также вы можете нам присылать сообщения. И телефон сейчас прямого эфира вы услышите в нашем джингле, так что не переключайтесь.
Россия 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Передача «Отличная семья». За микрофоном я, Татьяна Ваганова. Сегодня мы беседуем с Олегом Фортуной, человеком, у которого 6 детей, друзья, которые с 18 лет в этой теме, уже 8 или 9 лет за плечами такого опыта приемного родительства, который сам является усыновителем и приемным родителем. И вот я хотела спросить тебя, Олег, вы, так получается, у вас трое усыновленных, вот трое как бы в форме семья, приемная семья. Вот почему вы решили взять именно приемную семью?
Ну, точнее, так скажем, с одной стороны, мы Олю собирали из Астрахани. Это было просто логистически правильнее.
Так.
То есть это делается быстрее, то есть там буквально там, пара-тройка дней, а усыновление – это процесс, который может растянуться надолго. Вот. И когда мы забирали Алису, она побаивалась идти в семью, ей уже было 10 лет, она как-то не была настроена на усыновление, ну, как бы... эмоции ребенка, да, она боялась. Вот. И, собственно, поэтому был выбран эта форма.
А скажи, пожалуйста, если это не секрет, а почему она боялась, что вот ее, если ее усыновят, что у нее как бы пути назад не будет?
Нет, ну просто многие дети еще помнят своих родителей, ждут, что они вернутся, то есть, что они образумятся. Некоторые считают, что вот их усыновят, они поменяют фамилию, это будет предательство с их стороны. Вот, то есть... Это, в принципе, такие страхи детей, да, из детского дома, но уже таких старших. Вот. Но сейчас вот уже они сами вышли с запросом, что а вот мы хотим,
так,
чтобы нас усыновили. Вот. И, собственно, вот сейчас процесс этот потихонечку начинается.
Потихонечку начинается, да. Расскажи, пожалуйста, тогда, может быть, вот кратко тоже сделаем такой ликбез нашим слушателям. Вот в чем, допустим, особенность формы приемной семьи? То есть, ну, вот есть усыновление, есть опека, есть приемная семья. Вот,
ну, что, приемная что семья – это практически то же самое, что и опека, только родители получают вознаграждение за свой труд. Да? То есть, они работают по договору с органами опеки. То есть по договору воспитания несовершеннолетнего
ребенка. И получается, что они получают зарплату.
Да, и получается, что они получают зарплату. Если 1-2 ребенка, то получает кто-то один из родителей. Если 3 и более, то уже оба родителя.
Смотри, ну если, например, вот форма приемной семьи, она подразумевает договор с органом опеки, зарплату, то, наверное, тогда и больше контроль от государства.
Да, конечно. То есть это... И,
то есть отчет какой-то.
И отчеты, это проверки, такой. Ну, не ежемесячный, а раз в год. Да, до 1 февраля должны сдать отчет. Но некоторые опеки, то есть бывают, звонят, там, консультируют на консультацию, а вот там нас опека заставляет отчет сдавать раз в квартал. Законно ли это? Я говорю, нет, это незаконно, вот. Есть нормативка, да, то есть что мы обязаны делать.
Потому что, с одной стороны, ну, как бы можно понять семью, у которой есть вот там свой уклад, какие-то свои правила, хорошие, не очень хорошие. И, естественно, когда идет вот вторжение со стороны кого-то, со стороны вот как бы государства в семью, это никогда особо позитивно не воспринимается, потому что тяжело, и органам опеки тоже тяжело полностью объективно.
Знаешь, тут вопрос, кто проводит проверки, да, то есть очень вот важен вот именно человеческий фактор, то есть у нас для большинства органов опеки ребенок – это учетная единица, один штук, да, то есть два штук, три штук.
Что так пишется? Говорится?
Как бы это не говорится, считается, не пишется, но для них как бы вот это, да, то есть им что, вот чтобы он был там одет, вот, да, приятно, и чтобы из школы не звонили, там, он там с кем-то подрался, да. То есть у нас просто...
то есть более приземленно, без каких-либо
да,
там высоких
то есть,
материй.
У нас просто... Ну, сейчас, конечно, ну, с одной стороны, государство ужесточает контроль, да, то есть если они раньше там придут, так посмотрят, ну, все нормально, и мы пошли, да. То сейчас тут там такая портянка на 6 листах, то есть они садятся, начинают ее заполнять, там ребенок отвечает на вопросы, родители отвечают на вопросы.
Олег, слушай, ну в каком-то смысле это все-таки, наверное, правильно.
Как бы, понимаете... Может быть, это и правильно, но, с другой стороны, когда у меня усыновленный ребенок, он занимается там музыкой, поет, подошел, давайте я вам сыграю, да, а инспектор говорит, ну, ты как бы усыновленный, да, ты нас не интересуешь. Он не обиделся, но вот, ну, послушала бы она его, да, ну,
ничего бы не случилось.
Но это создается общее впечатление о семье, да. То есть, да, у нас дети последние, да, то есть тройка, они долгое время ничем не занимались, да, то есть у них, ну, собственно, другие были задачи. То есть влиться в семью, да, то есть в быт, в школу, в учебу, им не до кружков, да. А у них вот в этой бумажке там какие ребенок посещает кружки по возрасту. Ну, как бы не те задачи у ребенка, да. То есть сейчас вот, да. То есть,
но опять же, вот смотри, например, если он не посещает кружки какие-то, да, то там же, наверное, должна быть какая-то графа, типа, другое, где, например, можно объяснить или написать хотя бы, да, что пока не посещает ничего, потому что то-то, то-то.
Это должно быть как бы априори, да, потому что некоторые органы опеки, ну, с нас как бы наша опека это не требует, а некоторые органы опеки требуют, вот, чтобы прям вот именно посещали кружки и именно государственные, чтобы можно было запросить характеристику.
И каким-то образом, опять же, проконтролировать.
Да, то есть тут...
Олег, ты знаешь, мне кажется, вот проблема в том, что, смотри, дело в том, что детей все-таки достаточно много, допустим, тех же самых опекунов или приемных семей много, надо контролировать. Не хватает, опять же, скажу, наверное, штатных единиц для того, чтобы, например, делать ту работу, о которой ты говоришь, вот как раз более человечески, вникать в ситуацию, в положение вот семьи, слушать.
Меньше бюрократии, больше...
Да, больше человечности. Да, человечности. Но для этого нужно больше кадров, для этого нужна, должна быть, наверное, какая-то другая подготовка, больше даже физической возможности. А когда у одного человека, да, там ему нужно, извините, столько, значит, семей проверить, столько анкет собрать, потому что его там тоже чехвостят на ковре, наверное, это очень тяжело сделать.
Ну, да, это понятно, то есть как бы у приемных родителей там претензии к органам опеки, но тут надо понимать, что они исполнители, да, то есть им вот сверху что-то спустили.
Ну, естественно, да. Просто тогда можно сказать то есть, следующим образом, не хотите, чтобы вас контролировали, тогда усыновляйте.
Но все равно 3 года, да, то есть после усыновления, но это не так
жестко, да, и потом 3 года всего лишь,
потом
да?
3 года.
А потом все, пожалуйста, вот к тебе уже не будет никаких проблем, да, усыновляй. Потом... То есть если ты выбираешь по каким-то причинам опеку или приемную семью или еще что-то, будь готов заранее к тому, что, да, придется вот бумажки записывать и сталкиваться с разными людьми из органов опеки.
Ну, да, оно бывает, доходит, так скажем, до, ну, не то, что до маразма, да, то есть у меня на страничке в Фейсбуке где-то я перепащивал, я не помню, какая московская опека проводила собрание какого-то района, вот у них там пункт был, что всем приемным родителям завести аккаунт в Инстаграме и выкладывать позитивные фотографии, да, то есть детей.
Ух ты, да, да.
Да, да, вот, то есть, но... Так скажем, я, например, очень редко в Фейсбук там выкладываю фотографии детей, да. То есть, ну, так
по
скажем...
По понятным соображениям.
Да, по понятным соображениям, да, то есть, ну, я не хочу. То есть у нас, во-первых, это есть закон, да, то есть охрана, ну, то есть и... А тут вот так в приказном порядке, да, все... Инстаграмчик завели.
Да, но мне кажется, что это вот эти вот приказные порядки, они же тоже, ну, как сказать-то, вот работают из-за того, что у нас в основном население все-таки, даже и приемные родители, не совсем подкованы юридически. Вот, потому что это же, скорее всего, это такой приказ, ну, местного разлива. Вот захотелось им, вот они посчитали это, ну, правильно, ну, теперь давайте.
Ну, может быть, потому что да? Нам органы опеки ничего не говорили.
Ну, вот, я уверена, что это явно не надо, что это вот, ну, по желанию, да, за лучшее было бы так. А преподносит это с тем, как надо. Поэтому здесь... Естественно, нужно очень родителям быть такими, ну, скажем, многогранными. Вот уметь и договориться с опекой, уметь как-то не испортить отношения и юридически, ну, да, в то же время быть подкованными, да, и понимать, что действительно, если у тебя определенная форма семейного устройства, то к тебе будут приходить и будут спрашивать, ну, и по большому счету это правильно.
С одной стороны, и сейчас затеваем процесс усыновления остальных детей, да, вот именно, чтобы избежать этого контроля. То есть не то, что мы там плохо делаем, да, то есть...
Но хочется быть свободными,
нет,
конечно.
Мы вообще люди гостеприимные, да, но так скажем, в определенных рамках, да?
Да.
То есть, так скажем, мы ничего не скрываем, но вот сам факт, там, когда там, к тебе приходят, начинают там, у детей там, пересчитывать одежду. Да?
Да, Олег, у нас время уже вышло, дорогой мой. Спасибо вам, друзья, что вы были с нами. Счастливо вам, это была отличная семья.